Как тупака, скоро Ленина воскресят. Вот на Дое в Краснодарском крае.
Пэров это локоть. Я сказала соболь, я имела в виду локоть.
Все шесть видов летучих мышей.
Консерваторка.
Консерва.
Я приковывала наркоманов к батарее.
Это Наталья? Елена? Наталья.
Мы не хотим порефлексировать на тему курицы.
Путин, 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 родила коала.
С вами говорит автоответчик.
Это подкаст, который вы можете слушать из любой точки земного шара.
Из любой точки своей квартиры.
Из любой точки своей квартиры, потому что мы на коронавирусе, хотела сказать, на карантине в связи с коронавирусом. И этот подкаст как бы такой херовый подкаст. Он не монтированный, без нормального джингла, без продакшена. И вообще, короче, не ставьте его на паузу, когда моете посуду или заходите в метро. Все равно ничего важного вы не пропустите.
Ребята, кто-нибудь в ближайшее время идет с кухни в спальню? Надо кое-что передать.
Так вот, если вы идете из кухни в спальню, передайте нам привет.
Дом мой достроен, но я в нем один.
А потом мы начинаем запись и повторяем, типа, это спонтанно так получилось, вот ту шутку. Спонтанно. Что ты закрепляешь микрофон на ноуте и такая говоришь мне.
И я говорю тебе, Таня, не обязательно двигаться, микрофон очень чувствительный.
А я двигаюсь и говорю, твои родители тебя не хотели.
Да-да-да-да-да.
Очень
чувствительный микрофон. Итак, друзья, рандомный подкаст из карантина. Сегодня мы пьем, как это называется, винью верджи.
Вино.
Я Парфенова хочу поиграть. Сегодня мы пьем винью верджи. Она называется, кажется, Лаго, что по-португальски озеро, а винью верджи значит зеленое вино. Но на самом деле оно розовое с брусникой. Мы пьем по поводу того, что у меня сегодня на Патреоне 16 уже подписчиков.
Давай этот тост повторим, который типа за первые 100 долларов, как говорят наши родители, дай бог не последнее.
Жалко, у нас не Ютуб. Ну ладно.
Вот, кстати, Парфенов, он, ну, его обвиняли, что, типа, Леонид, почему вы накладываете вот этот вот звенящий звук, когда он чокается с камерой?
Он накладывает?
Прикинь. На самом деле, потому что там, блин, глазок камеры, он не может в него удариться, в принципе, бокалом. Поэтому, да, приходится накладывать звук, и он за это оправдывался. Вот у него аудитория вообще, вот им не пофиг.
Подожди, а ну, а как же вот этот комментарий, типа, вот, извините, карабинерос?
Ну вот, вот этой аудитории, вот ей не пофиг, что звук наложенный. Они такие, в смысле, Леонид, вы нас обманываете, вы делаете дзынь, а дзыни нет. Ладно, настоящий дзынь, и я напомню, о чем мы говорили до того, как принесли петличку чувствительную.
А, она очень чувствительная, не обязательно так долбить.
Её уже родители не хотели.
Так вот. Шутки про секс.
Она очень чувствительная, не обязательно так долбить.
Нормально.
Нет.
Нормально. А, вот. Мы говорили о том, что внезапно, как оказалось, у нас есть темы политические именно, которые, ну, короче, смысл был такой, что я сижу, вот, держу вино и говорю, что есть у меня очень много мнений, что я сильно консерватор, я это понимаю. И я
консерваторка.
Понимаю... Консерваторка.
Консерва. Консерва.
У меня все-таки уже 28.
Это как мисс и миссис, да? Консерваторка и консерва. Мы не будем ничего вырезать.
Тогда людям просто...
Кроме евреев.
Тогда... Кроме всей твоей семьи.
И собаки.
Нет, собаку не будем. Собака останется. Собак мы любим. Не так сильно, как летучих мышей.
Ой, можно я расскажу? Это шутка. Иду я сегодня по Москве, нарушаю, так скажем, и прохожу мимо зоопарка, точнее, не дохожу еще до зоопарка, и там внезапно что-то меня начало как бы оттягивать мой взгляд, и я поворачиваю голову налево, а в наушниках у меня Little Big, и под Little Big я, значит, вижу ларек, на котором написано «Центр по спасению летучих мышей».
с огромной летучей мышью плюшевой в маленьком окне, как бы вместо продавца. Это очень крипово. И с надписью «Все 6 видов летучих мышей
есть в Москве».
Столица,
да, встречаются в Москве.
Да, и еще потом там маленькая была картинка. Мы ловим летучих мышей, лечим их, отпускаем их на волю. И у меня очень много было шуток по поводу того, что не было у них тяжелее времен, чем сейчас. Мало того, что все закрыто, так еще и центр по спасению летучих мышей. Из супов китайцев.
Максимально.
Максимально плохой бизнес сейчас. Просто такая вот, типа, сгладить кривую. С одной стороны, кривой доставка, с другой стороны, летучие мыши и их спасение.
Да, мы еще хотели не говорить про слово «нога».
Почему это мы хотели не говорить?
Потому что мы про политику собрались поговорить.
Ну, так политика и слово «нога» очень связаны.
Так вот, я консервативна, потому что у меня возрастные родители. И я...
А, давай для наших подписчиков...
Кто ты?
Да, давай, кто ты и скольки возрастные у тебя родители?
Я Таня. Очень приятно.
Царь.
Царь. Родители у меня... 53-го и 56-го года рождения, соответственно.
Сейчас все начали считать резко.
Папе 66, завтра, почти сегодня, будет 67, и маме, соответственно, 63.
Угу.
Ну, то есть они уже пенсионеры.
Так.
И папа мой, ну, как бы консерватор, он настолько, что он за КПРФ. Вот, вот настолько он консерватор. Ну, реально, мама при всех своих недостатках, она более... У нее все-таки более гибкое мышление, то есть она готова признавать какие-то вещи и как-то, ну, подстраиваться. То есть, когда было умное голосование, вот по весне, по осени, я не помню.
А нормально, что у меня камень в бокале был?
Камень в бокале? Ненормально, что сейчас у нас камень в постели.
Это твиттер камня в лесу.
Камень живет более насыщенной жизнью, чем он то в бокале, то в постели. Вот.
Или это зуб. Ладно.
Не, он черный.
Все еще может быть зуб. Я из Новосибирска. У нас похоже с медициной.
У нас цунга.
У нас цунга. А никто, зуб чернее, да?
Никто не говорит. Никто не говорит вам. Правительство скрывает, но в Новосибирске цунга. А я потрогала лицо.
Не делая этого даже в стенах своего собственного родного дома.
Так вот. И я понимаю, что, ну, как много во мне родительского, но когда было умное голосование, мама гибкое мышление, я написала, что, ну, типа, мам, голосуйте вот за этого чувака.
Какого?
А я не помню. Ну, там, короче, был какой-то вот конкретный...
Ну, не Прохоров, не Навальный.
Не-не-не-не. А, это были выборы местные, то ли мэрские, то ли губернаторские.
За Пинус!
Нет, Пинус-Косинус, нет.
Пинус — это Наталья? Елена? Наталья? Женщина-Пинус? Никто никогда не говорил о том сочетании женщина-Пинус. Так вот, это политикесса. Из Новосибирска, которая
она
подавалась...
КПРФ, по-моему, или Яблоко, или Справедливое.
Кто-то, короче, из не оппозиции, в смысле, наоборот, из не Единой России, из оппозиции, как бы оппозиции, которая в Новосибирске подавалась этим летом, осенью, то ли на мэра, то ли на губернатора, мы не очень шарим в выборах.
Ну вот, кажется, она была от КПРФ, и за нее отец проголосовал. Такое ощущение.
Ее отец?
Нет, мой отец.
Потому что родители не выбирают.
Это шутка про дочерей Путина, если кто не понял.
Да, давай теперь пошутим шутку про дочерей Путина.
Что дочери Путина не пошли на последние выборы президента?
Потому что родители не выбирают.
Да. Именно так. По-моему, да, по-моему, она от КПРФ была, и за нее голосовал отец, потому что он всегда как бы за КПРФ. А мама проголосовала вот за кандидата, которого я сказала, который конкретно был такой проф-ЭБКшный, и он даже, по-моему... Типа на втором месте оказался.
А, вот недавно.
Да, да, да.
Это чувак, который в Твиттере еще очень смешно шутил про то, что даже в своей собственной группе ВК лидер КПРФ этот локоть проигрывает выборы. И он ему был шутка, интересно, в своей семье хотя бы выборы еще выигрывает. Как же его зовут?
Блин, я поняла, что за мужик. Я про него писала в телеграм-канале.
Ну, короче, вот этот мужик, его в Новосибирске почему-то не стали сильно зажимать, не стали снимать с выборов, и поэтому конкретно умное голосование говорило...
Он вот, 40% к нам получил.
Вот за него.
Да.
И я написала маме, говорю, мама, вы всей семьей, как ответственные граждане, должны проголосовать за него. Мама проголосовала за него. Папа нет. Несмотря на то, что я его дочь. Вообще-то дочь попросила.
Потому что он за КПРФ, потому что а он КПРФ это локоть. Я сказала Соболь, я имела в виду локоть.
Нет, сказала локоть. Очень удобно. Сказала локоть, я имела в виду локоть.
Просто очень похожие фамилии, но потом я подумала, что Соболь это же...
Гораздо более по-сибирски.
Гораздо более по-сибирски, но другой человек. А, кстати, про локти. А локоть, так, кто не из Новосибирска, кто не в курсе. Это фамилия мэра текущего нашего города, Новосибирска, да. И мэра в предыдущем сроке. Да. Это единственный, короче... По статистике, по прошлым выборам, это чуть ли не, ну, там, не единственный, ну, короче, входящий в 5% лидеров крупных городов, да, не да. Из «Единой России», и все такие «What?». Короче, его зовут Анатолий Локоть, и знаешь, почему я его знаю? Потому что, когда я заканчивала школу в 2008 году, моя классная руководительница Нина Дмитриевна, моя классуха по физике, она радовалась на выпуске в 2008 году, видимо, тоже были какие-то выборы, очевидно, выборы мэра, и она тогда радовалась, что Локоть учился в ее классе, и типа она его вырастила, и она такая, я вырастила мэра города, а не так, чтобы у нас была какая-то пафосная школа, типа обычная вполне
себе. Да тогда ни у кого не было пафосных школ.
Да, ну кроме первой гимназии. В любом городе есть своя первая гимназия. Короче, вот это единственное, что я знаю про Локоть, а потом оп, и Локоть мэр.
Я помню, когда прям писали реально все таблоиды, эта новость взорвала интернет. Чуть ли не первый он был, кто не единорос.
Это супер клевая тетенька.
Ну, она был еще Ройзман. Но...
Да. Екатеринбург?
Екат, да.
Угу.
Мэр, губернатором его. Ой, красивая там история, конечно, Ройзман мне дико нравится.
Блин, а ты видела Дудёвское интервью с ним?
Конечно, мне после этого он дико нравится.
Понятно. Я приковывала наркоманов к батарее. Мы смотрели его в Амазонии просто, и такие вчетвером сидели, типа...
А на него... Я, короче, сначала о Ройзмане слышала как раз вот эти вот хейты, что типа есть... Ну, то есть, возвращаясь к вопросу, я очень как бы консервативная, за политикой не слежу, и что в меня прилетает, то и налипает.
А, как что... ты себе консерваторов представляешь, да?
Нет, я... Лучше представляю этот термин. Ну, я в плане вот вообще мое отношение к политике там долгое время было, да? Сейчас почти такое же. Ну, вот в меня прилетало, что типа, да, о господи, жестокий губернатор, ну, жестокий мэр, который держит там просто наркоманов, привязанными к батарее, пытает их раскаленной кочергой в жопу и все-все-все, фу-фу-фу. Вот. И потом было интервью Дудю, и мне оно дико понравилось, я подписалась на Ройзмана, я стала его смотреть. И подстрелила у него просто потрясающую фразочку, что к нему как-то пришли молодые активисты, у него каждую неделю какой-то был приемный день, и вот реально пока вся очередь не закончится тех, кто хочет к нему на прием, он не уходил с работы. И к нему пришли молодые активисты, а он же сам историк по образованию, и поэтому он как бы огромное количество и литературы читал, и все это. И они пришли к нему, что мы хотим поставить памятник Сталину в Екатеринбурге.
Внезапно.
Он такой, ребят, я, конечно, ни на что не намекаю, но вы знаете, что вот погибших по официальной статистике во Второй мировой войне ну, свердловчан и как бы Свердловской области жителей, по-моему, он называл цифру там 200 тысяч человек. А репрессированных вот у нас тома, и лежат тома реабилитированных именно. Они вот все как бы перепись
реабилитированных. И не всех реабилитировали.
В 53-м, в 54-м, да, там 210 тысяч. Они такие, типа, ну и что? Он такой, ребят, это не репрессированных, это реабилитированных. Они такие, ну типа, ну и что? Он такой, и тут я почувствовала, как снизился уровень полемики. И я такая, блин, как вот, как назвать человека долбоёбом без мата? И тут я почувствовала, как снизился уровень полемики. И я вот прям каждый раз, когда какая-нибудь там, не знаю, срачка в интернете или что, там мне какой-нибудь человек... Ну, я редко в такое вписываюсь, но вот если мне там прилетает, то я прям такая... Не суть. Что-то это уже неинтересно даже мне.
Окей, вернемся к изначальному вопросу. Ты считаешь себя очень консервативной. Ты живешь в Москве, работаешь хорошую работу, такая вся тусуешься с прогрессивной молодежью.
И именно поэтому я не говорю о своих взглядах, потому что, ну, как бы прогрессивная молодежь со мной общаться перестанет. Либо я пересрусь со всеми, докажу свою точку зрения, что тоже может быть.
Ну давай, вот сейчас еще до того, как мы начали запись, и потом решили, что это охеренная тема для нашего рандомного первого выпуска подкаста, ты сказала, что ты за имперские замашки России.
Да.
Поясни.
Поясню за имперские замашки. Очень ужасно. То есть я реально, я прям вот из тех, кто рад присоединению Крыма. Я прям из тех, кто искренне верит рассказам, например, моей мамы, которой рассказала ее подруга, которая в Крыму живет, что у нее прям сын ходил, там дежурил в ополчении, когда вот этот все референдум, все это было, что там реально типа все русские Крыма встали горой, что референдум честный, и что, ну, Крым сам хотел присоединиться, воля народа. И я такая, да, супер, Россия стала побольше.
Так, ну ладно, допустим...
Вот бы еще Беларусь присоединить и Казахстан вернуть.
Вот, тебе реально этого хочется?
Понимаешь, это очень сложно. То есть, с одной стороны...
Казахстан вернуть. Смешно ты сказала, ну ладно. Ну просто он никогда же не входил в состав как бы России.
Ну, РСФСР нет, но СССР-то, да?
Ну, СССР, да, так мы же уже и не СССР.
Ну вот, а я хочу, чтобы опять СССР был территориальный, чтобы мы такие самые, вот у меня гигантомания, чтобы мы самые
так,
огромные.
Так, самые крутые. Огромные.
Но еще больше хочу. Цитата Путина просто.
Примерно.
Ты и так президент самой большой в мире страны. А тут пик карьерного роста, чувак. Ты президент самой большой страны в мире. Сделай здесь нормально хотя бы. Займись внутренней политикой. Я все это понимаю, но вот отказаться от каких-то таких вещей... То есть я, блин, я Анатолия Иванова в детстве читала. Я, ну, все вот эти вот советские учебники, и я хочу заметить, это при том, что отец мне прививал критическое мышление. То есть я когда приходила после там урока... Извиняюсь, это я рукой. Гуляли как-то с Лизой.
Так.
Короче, подошли к нам два парня. Ну, видно, что прям пьяненькие. Такие, мы уже бар третий меняли. Они нас давай с собой звать куда-то в бар, что-то это. Лиза им устроила, как обычно, викторину, что поедем с вами, если скажете, какой бар самый старый в Москве. Они не отгадали.
А какой, кстати?
А я не помню, Лиза знает. Но их версия была Нурбар, она такая нет. Но, говорит, главный бармен Нурбара точно знает. Типа, по словам, вот так вот. И, короче, и они стоят, они не уходят. И вот этот вот бессмысленный диалог, а я как бы, ну, у меня для этого Лиза, она вот болтает с такими людьми. Я стою рядом молча, и я понимаю, что это просто диалог Кличко. Я вообще не вижу в нем смысла. И я такая... И я решаю вступить в этот диалог. Я такая, ребят, я извиняюсь, вы пьяные? Они такие, нет. Я такая, просто мы пьяные. Они такие, мы тоже. Поулыбались и расстались, не поломав друг другу жизнь. Когда я приходила из школы домой, ну, и там говорила, вот нам сегодня на уроке сказали, что Сталин...
Что Крым наш.
Что Крым наш. А, что будет через 6 лет. Я тоже 2008 школу закончила. Сталин победил во Второй мировой войне, ну, в Великой Отечественной войне, все благодаря ему. Отец откладывал газеты, говорю, а ты что думаешь? И мне приходилось думать, что вот я думаю про Сталина, а что вот я думаю про его роль в Великой Отечественной.
А ты не боялась, ну, как бы, не знаю, сказать что-то не то?
Нет, никогда. Любое мое... Ну, как бы отец меня очень приучил, что любое мое мнение важно.
Хорошо.
То есть, если бы я сказала, что нет, я на самом деле считаю Сталина кровавым диктатором, он бы сказал, ну вот почему ты так считаешь? То есть, он никогда никаких оценочных суждений не давал, и, в принципе, okay. и не дает. То есть, мое мнение могло быть любым. Я поэтому такая, в принципе, неуживчивая и так далее, что я искренне верю в то, что если у меня есть мнение, то я могу его высказать и, ну, и получить по башке, ну пускай, но зато я свое мнение... Я в него верю. Самый опасный электорат. И, то есть, понимая и мотивацию Путина, и все огрехи его системы, и то, что реально там за 20 лет, ну, как бы глобально, можно было сделать гораздо более крутые вещи, и то, что ну, как работает пропагандистская машина, и Навальный мне очень сильно импонирует. Но тем, и то, что Путин считает присоединение Крыма реально своей главной исторической заслугой, поэтому...
То есть даже не Чечню?
Нет. Ну, как бы Чечня не выходила, и чтобы ее возвращать надо было.
Ну, как бы многие считают Путина красавчиком из-за того, что он закончил войну.
Ну, да.
Я даже... ну, и объективно, мне кажется, мы с тобой тоже это обсуждали, что если бы Путин закончил на первом сроке, то он бы остался офигенно крутым президентом с памяти людей.
Мне еще...
Он много хорошего сделал. Ну, как бы типа считается, опять мне же, там... я не супершарю.
Мне это про Терешкову очень понравилось, что...
Что если бы она просто летала в космос и закончила на этом, а не что... говорила бы Путина на обнуление.
Ну, то, что Терешкову совместили с цитатой Двуликова из «Бэтмена». Какие источники? Какой мир, такие источники цитирования, извините. А что этот Двуликий, как-то его Харви, как-то, кажется,
звали. Майнштейн.
Нет, это другой. То либо ты умираешь молодым, либо живешь, пока не станешь подонком. Юра Гагарин был бы жив, так может, это он бы с трибуны говорил про обнуление. Кто знает, кто знает.
Блин, ну я не знаю, у меня на самом деле к истории с Терешковой двоякое отношение. То есть, типа, у меня есть какие-то такие люди, которые... Ну, такое словно абсолютное зло. Хотя, конечно, я понимаю, что такого не бывает, и все люди очень многогранные. Но так или иначе, у меня есть понимание, что вот этот чувак там на 80% состоит из мудачества, как огурец из воды. Или на огурец 99%. Не будем об этом говорить.
Человек на 80% состоит из воды, поэтому он, по сути, вертикальная лужа.
Огурец, да. Нет, про Терешкову, ну и про Гагарина, если бы он был жив. Ну, они глубоко в системе. Причем не в системе российской, в системе советской. И, конечно же, был Сахаров. Конечно же, были другие офигенно крутые советские деятели, которые пошли против системы. Вот мы с тобой смотрели про 2005-й, Парфенова. Сейчас мне будет стыдно. Мужик, который был первым таким премьер-министром, а потом стал оппозиционером. Сейчас давай, помоги мне. Мне уже стыдно, что не помню, как его зовут.
Блин, я помню, мама его так любила. Говорю, а такой импозантный мужчина. Да, да, импозантный. Это хорошо. Импозантный.
Сейчас, мы должны вспомнить, как его зовут. Ладно, ты гуглишь, я пока рассказываю про Терешкову.
Давай, короче, а потом я скажу про Терешкову и Гагарина, и у меня там есть прям целая...
Да, философия. Пока ты будешь говорить про философию, я подумаю себе еще вина. Так вот, короче, мне кажется, что Терешкова...
И мне.
Что? А, и тебе вина, хорошо. Мне кажется, что Терешкова и мне. И мне кажется, что Терешкова. Короче, что Терешкова и Гагарин, который умер, они очень сильные продукты системы. Ну, то есть, по сути, они хапнули такого очень сильного советского хайпа, они были вхожи во все возможные вообще какие-то элитные тусовки, и, наверное, поэтому я немножко делаю скидку, что как будто бы Терешкова просто...
Касьянов.
Кто? Касьянов.
Касьянов.
Да, именно Касьянов. Так вот, я делаю скидку, что Терешкова немножко как бы затуманенный ум в этом плане. Что она как бы, ну, я не знаю, как это сказать, типа, ну,
типа прикормлена,
да, прикормлена системой. Хотя, опять же, типа, Касьянов тоже, ну, премьер. Ну, что может, вы же премьера, президент. Типа, ну да, если бы президент резко ушел в оппозицию, это было бы, конечно, супер круто. Но премьер, уходящий в оппозицию, это тоже, ну, это прям офигенно, это Викиликс практически. Это такой антиаргумент к моей теории, что он условно тоже такой супер в системе, и он тоже, по сути, он, конечно, моложе Терешковой, но так или иначе, он тоже такой советский продукт. Он там рос и развивался в присоветской системе. Но он тогда не был вот таким вот прикормышем Советского Союза, а Терешкова явно была. Поэтому не то чтобы я считаю, что она красавица и молодец, но мне кажется, что она как бы, ну, типа, не могла по-другому. Как, наверное, с Горьким. Вот у меня очень сильно прям поменялась парадигма, когда я устраивала себя в сторис. Про Симонова не знаю, про Горького точно. Ой, давай, расскажи. Я, короче, пойду вина налью, ты расскажешь, я потом послушаю это в этом же подкасте. Ну, как бы, я к Горькому не имела никакого отношения. Ну, на дне, ну, ладно. Довольно, как бы, неинтересное для меня тогда произведение в моих школьные годы. Ну, выбери, какой-то Горький, усатый мужик, хрен с ним. А, когда я поехала на Соловки в этом августе с мемориалом, и когда рассказывали нам на экскурсии, что Горький был, ну, таким, типа, певцом Союза, и он приехал на Соловки, увидел вот это вот все, несмотря на то, что там тоже построили потемкинские деревни, и как бы вот смотрите, у нас тут классненький трудлагерь, все люди счастливые, всем раздали там одежду на один день, и потом ее забрали. И несмотря на то, что к нему там была такая история такая полулегендарная, что к нему в одном из детских бараков, а детским бараком тогда считался барак для заключенных от 16 до 20, по-моему. То есть как бы, ну, не дети, но по сути прям такие молодые ребята. И к нему там подошел мальчик и сказал, типа, дядя Горький, вам все рассказывают, тут неправда. Типа, давайте мы с вами уединимся, я вас без надзирателя вам всю правду расскажу. И якобы им дали возможность уединиться. Они сидели 2 часа, и потом Горький выжил со слезами на глазах и произнес фразу на пороге этого барака. Его, эту фразу слышал там какой-то конвой. Что же вы, братцы, хорошее дело портите. Что как бы изначально он был за то, чтобы люди не просто сидели в тюрьме и жрали на государственные деньги, а отрабатывали их, да. И что как бы уже зная, по сути, правду о том, что там не кормят, там, типа, люди гниют заживо, ну, то есть там просто какой-то полный трэш, он написал в итоге очерк о том, что зашибись, лагеря отличные, и с Соловков же начался ГУЛАГ. То есть, типа, Соловки — это прям такая колыбель ГУЛАГа. И, по сути, ну, во многом из-за Горького, из-за того, что он как бы такой, да, ребята, клевое дело, все это пошло, и я тогда типа, чё? То есть у меня вообще не было понимания, что Горький такую, ну, такая прям типа сука продажная, и мне было так стрёмно от этого, и я устроилась в сторис опрос. Считаете ли вы, что Горький мудак? Или невозможно было по-другому, потому что у него была семья, он был так или иначе в системе, и если бы он сказал по-другому, его бы очень быстренько нагнули. Удивительно для меня, то ли там с небольшим перевесом победил ответ «нельзя было иначе», то ли, типа, это было ровненько примерно, но так или иначе, несмотря на то, что, по сути, я как бы, ну, это тоже, типа, my bad, я поставила изначальный вопрос, типа, а Горький прям совсем тварь-говно или, ну, норм? То есть, как бы я изначально как бы показала свое отношение к ситуации. Ну, и потом мне начали писать люди, что его жена, она там очень много
тебе спасала деточка, людей. Деточка, что ты хочешь? Поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову?
Да-да, вот примерно так. И как бы я прям, ну, я порадовалась, что люди, несмотря на то, что я изначально даю им не очень, как бы, такой равноценный выбор, они такие, блин, ну, как бы, да, он сделал не очень хорошую вещь, но зато там его жена могла делать вот это, вот это, вот это, вывозить людей, спасать детей, как бы, ну, какие-то там всякие разные штуки. Короче, мне кажется, это очень похоже.
Очень сложный вопрос. Ну, то есть, например, я про Симонова хочу вспомнить то, что, ну, он как бы был любимый поэт Сталина, можно сказать, обласканный, то есть всю Вторую мировую.
То есть как Любе?
Ну, практически. Но Любе как бы не воевали и даже не служил Расторгуев внезапно.
Какое право имеет работяне комбаты петь
тогда? Да, в отличие от Сергея Зверева. У Сергея Зверева больше...
Он служил?
Да. Они все служили, и Зверев, и Песков, и Шура. Вообще.
Песков, пресс...
Нет, Песков, который...
Я поняла.
На Пескова пойду завтра в «Братьев первом». Но он фронтовой. То есть он...
Симонов.
Симонов, конечно, да. Он в окопах точно так же с солдатами, только еще и с камерой, всю войну проторчал.
Симонов, это же «Жди меня, я вернусь» в том числе.
Да, да, Константин. Это он написал Валентине Серовой, актрисе, в которой он был очень влюблен, женат. Она его не очень любила и так скорее согласилась на него. И он ей написал вот это вот проникновенное «Жди меня, я вернусь», которое солдаты все там себе переписывали, когда оно вышло в «Правде», по-моему, когда, в принципе, другой такой крупной газеты и не было. Напечатали «Жди меня, я вернусь», все переписали себе стихотворение и отправили любимым. Ну, да. И Симонова стали... Ну, он очень был... Это даже не меценат, наверное, сказать. Ну, то есть меценат — это вроде как предполагается, что он там деньги дает, да, новым молодым авторам.
Покровитель?
А вот скорее, да, покровитель точно так же, как, кстати, и Горький. Точно так же, как очень много Булгаков такого делал, очень много Блок такого делал. То есть в... Ну, вводил в тусовку. Во-первых, вот во все эти литературные салоны делал вхожими новых молодых авторов, организовывал у себя гостиные. Ну,
но вообще... никто не сделал столько, как Савва Морозов с точки зрения введения в тусовку. Это вообще просто... Он и покровитель, и меценат, и как бы во все стороны и
грец. А Морозов тоже по литераторам? Он вроде по живописцам.
Морозов, as far as I know, читая Зыгоря «Империя должна умереть», про живописцев не скажу, скажу про театр. Морозов ага. и Мамонтов суперпокровители театров ага. московских, как минимум. И Станиславский, Чехов, Горький — это все прикормыши Морозова.
Окей, я могу еще путать Морозова одного с другим. Их было несколько, ну, знаменитых именно меценатов.
Я про Савву.
Так вот, Симонов. Из-за того, что он был такой любимец Сталина, он очень за многих, что называется, хлопотал.
Угу.
То есть и от там расстрелов, от репрессий аккуратненько, и подкладывал какие-то нужные там произведения, и кино, и литературные.
А кино, в смысле кино?
Ну, в смысле кино же тоже могли положить на полку запросто. Что...
А, что он как бы продвигал чужие, в смысле
да,
кино?
Да-да-да, ага. да, чужие произведения. Ну, то есть там... Там же мнение вплоть до того, что отчего Станиславский-то... Станиславский сердечком умер. Нет, подожди, сейчас все путаю. Эйзенштейн. Эйзенштейн mm-hmm. сердечком умер. Последняя его работа, Иван Грозный, она была в двух частях. И первая часть Сталину очень понравилась, что было названо прогрессивным войско опричников, которого до этого да, всю историю считали да. вообще-то уродами, убийцами. Да. Да. А Сталин сказал, нормально. Грозный, нормально. Грозный знал, как надо. Как считает Сталин, распрелять. А вторую часть Сталин посмотрел и вызвал на ковер, отругал Эйзенштейна, но у него уже не первый был инфаркт, а, по-моему, второй. И он вроде вот еле-еле Грозного закончил, ну, такой типа труд всей жизни, и умер. Ну, вот потому что цензура все сначала обласкала, а потом не пропустила дальше. А про Симонова очень много говорили, ну, там, все литераторы, что из серии «Вот Симонов продался, Симонов продался». И очень много было риторики типа «Вот я бы не продался». И, ну, в каком-то тоже вот обсуждении среди, там, не знаю, Союза писателей это было, что Симонов продался, вот я бы не продался. И у этого чувака спросили «А тебя покупали?» И как бы вот то же самое, Симонов, Горький. То есть, с одной стороны, ну да, продались. Но с другой стороны, ну вот, а вас покупали, вы бы не продались.
Слушай, ну, мне кажется, важно, как бы в каких обстоятельствах ты продаешься и кому и за что ты продаешься. То есть, реально, ну, опять же, да, я сейчас не хочу как-то, не знаю, обелять ситуацию с Горьким, потому что вообще вот бабка надвое сказала, никому неизвестно, как там было на самом деле. Как бы, ну, изначально как... Насколько я знаю, давай вот так вот, очень субъективное мнение, несмотря на то, что Горький был таким суперпросоветским писателем,
угу.
это позволяло ему, точнее, его окружению, в частности, его жене, делать то же самое, что делал Симонов. Да, покрывать, да. избавлять, помогать в эмиграции и так далее.
Ну, что такое продаться? По сути, ты просто получаешь доступ к благам. И ты этими благами в том числе можешь распоряжаться во благо других.
Но если ты говоришь, по сути, сейчас... Ну, вот, не знаю, Киселёв продался или нет?
Да он как бы и не...
В прямом эфире говорит Путин, царь, бог, бог да, наш, да, царь, да, бог.
Да, то есть он как бы не...
Спасает ли он щеночков в этот момент? Да хрен его знает.
Ну да, а с другой стороны... Вообще интересно, мы вот как бы в историю-то пошли, а в принципе можно персонали и наших дней рассматривать. То есть тот же, например, Парфенов вызывает невероятное уважение, потому что у него была принципиальная позиция, да, вот он там сравнивал Путина с кадрами из сибирского цирюльника на инаугурации, за что его в 2004-м начале года погнали с телевидения, но продолжали хотя бы покупать его фильмы. То есть это было, ну, в масштабе карьеры достаточно трагично, что ты такой талантливый человек, горящий своим делом, тебя отлучают от любимого дела, потому что ты говоришь о своих убеждениях, ну, как бы эти убеждения не совпадают с линией партии. Но в то же время это было в 2004-м, то есть с тех пор прошло 16 лет. И человек остался при своих убеждениях, по-моему, в 10-м или в 11-м, там он когда выступил с этой речью, когда ему журналистскую премию вручали, и он сказал, что... Ребята, мы становимся тем, что мы ненавидим. Мы когда-то мечтали о свободном телевидении, а сейчас мы снова превращаемся в советское телевидение, где цензура и где мы говорим только то, что нам скажут.
Должны бороться со злом, а не примкнуть к нему.
И после этого все, Парфенова как бы из телека, даже его документалки, все вот эти вот прекрасные фильмы, все это убрали. Потому что, ну, все, цензура. И тем не менее, он живет, я считаю, вообще прекрасно. То есть, ну, относительно помощи, покровительства каким-то молодым талантам, как-то он не очень замечен, но как минимум человек не пострадал. То есть это не история про то, что тебя расстреляли за твои убеждения, всё-таки. И в пику ему, да, какие-нибудь, ну, там, проправительственные ребята, которые живут гораздо лучше, в разы, кратно, но служа режиму. С другой стороны, а вот если ты веришь в режим? Ну, хотя ладно, они явно не верят.
Да, откуда мы знаем?
Потому что слишком много гласности, слишком много информации, а такая слепая вера, она возможна только в условиях дефицита информации.
Ну вот, я не знаю, как было ли у тебя такое, за то время, пока я ездила автостопом по России, я сталкивалась с... Причем тогда я вообще прям вертела политику, насколько это можно было. Я сталкивалась с очень обширным мнением из вот там глубинок, водителей, там каких-то, я не знаю, мужиков на заправках, что с Россией по-другому никак, что нам нужна тяжелая рука, что никакая демократия американская у нас не получится, что единственное, что нам светит, это Путин. Как бы Путин или что-то похожее на Путина.
Путин, 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 Путин родила коала. Вот такие новости у Первого канала.
Музыкальная пауза. Ну вот есть эти люди, которые, может быть, там, ну да, им грустно, что пенсионный возраст подняли, там еще есть какие-то предъявы, но как бы концептуально они такие, ну да, это единственное, что сейчас может справиться с нами нерадивыми русскими.
Я, знаешь, сейчас хочу, чтобы ты пошла за вином.
Я уже ухожу.
А я прочитала отрывок. Я недавно закончила читать публицистику, не опубликованная Стругацких, письма, рабочие дневники за разные годы.
Сырбуш?
И да, да, нарезай. И мне, ну, то есть я прям кусками текста оттуда себе сохраняла, потому что, ну, мне дико нравится, и мне хочется думать, что это так. То есть мне хочется в это верить. Надо понимать, Стругацкие, то есть это дети, ну, дети войны. Во время войны старшему было, по-моему, лет 14, Аркадию, а младшему лет 8. Вот когда была блокада, началась, и... Ну ладно, про это отдельная история. Они, в принципе, тоже до шестидесятники. Они немножечко пораньше пробежали, и на наоборот, попозже. Они как раз вошли в зрелость. Позже, чем шестидесятники, шестидесятников воспринимали как такое наставничающее им поколение. Ну и вот Борис писал, это уже в каких-то годах, наверное, вот как раз перестройки гласности, то есть там 85-й и 89-й, нам кажется, нам хочется думать, что поколение, идущее следом, не приемлет диктатуры. И не потому, конечно, что оно умнее, честнее, вообще лучше нас. Просто его не успели или не сумели скрючить. Наступает время деидеологизированного населения. Ему неведомы наши страхи, наши надежды и наши восторги. Диктатура, общественный идеал, высокие политические цели, замечательные слова и громкие лозунги – все это им попросту неинтересно. Их вселенная в другом измерении, их цели совсем в другой социальной плоскости. Они любят и мучаются любовью. Но любовь у них не такая, как у нас. Она кажется нам столь же развязной, грубной, бездуховной, как и они сами. Они дружат и высоко ценят дружбу. Но, Господи ты, Боже мой, каких друзей они себе выбирают? Они работают, они готовы работать. И многие из них умеют это делать, но как редко любят они свою работу и как часто бывают неразборчивы. Мне многое неприятно в них, не хочу лукавить. Но одного достоинства у них не отнимешь. Они начисто лишены способности испытывать энтузиазм. Мне кажется, их уже больше невозможно построить в ревущие от восторга колонны, дабы они под развивающимися знаменами ринулись на указанного свыше врага. С этим поколением такой номер уже не пройдет. Придется готовить новое. А на это понадобится 20 лет. Да и воспитатели уже не те. То есть, в принципе, он это говорил про поколение, идущее следом. То есть я так примерно для себя прикидываю, что это поколение все-таки... наверное, которым сейчас 40-50, но к себе я тоже это сильно отношу. То есть мне тоже кажется невозможным, чтобы наше поколение, вот, рождённых в 90-е, встало в стройные ряды и пошло бы за какими-то лозунгами и за какими-то громкими и очень одухотворенными идеалами. Это спаржа?
Да.
Сыра не было.
И сыр, и спаржа.
Супер.
Какими там идеалами, прости,
да, я к тому, что вот Стругацкий говорил, что за что он уважает поколение, идущее следом, ну, сложно сказать, какое, но вот я считаю, что это прям к нам тоже применимо, что одного у нас не отнять. Мы не способны ходить строем, ревущими колоннами за идеалами, которые нам навевают. Ну, то есть, может быть, это история про там критическое мышление. Не поставишь нас в колонны ревущими толпами идти за Россию, за Путина, за 500 рублей.
Ты видела, возвращаясь к 2005 выпуску?
Лимоновских?
Нет, Лимоновских, нашистов.
Видела. И я вот об этом тоже подумала и вспомнила. И я подумала о том, что все-таки это постарше, чем мы.
Наши?
Да.
Наоборот, это молодые ребята.
Да ну, наши это, ну, лет на 10 нас старше. Не-не-не-не-не-не-не-не.
Это прям мы и младше, чем мы.
Тогда грустно.
Но опять же, то ли, конечно, у Парфенова была такая выборка, но когда ты видишь интервью с этими ребятами, они такие, ну, это,
да,
мы, они... того, это, за они... Путина, а чё, а чё, а почему
я
это,
я
того?
Я бы сказала, что это реально вот-вот... Эта шутка гуляла, когда, да, были какие-то марши, и там вот за Россию, за Путина, за 500 рублей, ну, что платили для платили массовки. И вот те ребята, у которых Парфенов, ну, которых Парфенов вставлял в выпуске 2005, это реально, ну, довольно-таки маргинально. Ну, ладно, на самом деле, когда ты подросток, ты почти... Да, опять я руками размахала, да что ж такое. Следующий раунд... Ты почти наверняка, ну, люмпен-маргинал. Ну, как-то так получается, если ты не в Москве, не в Питере. Ну, просто они не верят в идеалы. Им просто, ну, типа, а, по приколу. И бальные. Вот,
ну, и балетные.
У меня вот такое вот какое-то ощущение от этих людей. Именно не то, что это, знаешь, там какая-нибудь... Хочется сказать Циля Розенбаум, но там другая Циля была в романе «Московская сага», ну, не вспомню ее фамилию уже сейчас. Ну, то есть, которая, допустим, там в революции 1917-го, которые реально там под дуло пистолетов лезли и дуло пистолетов наставляли, потому что это революционные идеи, за которыми вот им хочется идти. И вся советская пропаганда, и закрывая круг, возвращаясь к Гагарину Терешковой, то есть пропаганда... Это ровно та же самая религия, ровно, конечно, те же самые инструменты. То есть это обязательно должны быть иконы, и Гагарин, Терешкова — это, безусловно, иконы. То есть Гагарин — это прям Иисус советского строя. И то, что он умер молодым...
Такой же симпатичный.
Это прям безгрешный, абсолютно светлый. Кстати, 17 марта умерла его жена, и никто не заметил из-за коронавируса.
А она умерла из-за коронавируса?
Нет. Ну, ей 84 года, поэтому не знаю, но вроде как она просто от старости.
Вот так вот. Отряд не заметил потери бойца.
Ну да. Ну, сейчас, в принципе, кто умирает, незаметно.
Если это не Лещенко. Он еще жив, кстати.
Здоровья ему, долгих лет. Ну, это, во-первых, во мне, конечно, сильно играет... Во мне, в принципе, много максимализма. Во мне сильно играет желание... о какой-то особенности. Если не своей собственной, вот личной, то особенности той группы, к которой я принадлежу.
Это очень советская штука, мне кажется.
Да, ну, слушай, человек, в принципе, социальная зверюшка. Ему хочется общин в каком угодно виде.
Не, я именно к тому, что если не моей, то общей. То есть, мне кажется, сейчас эпоха индивидуализма, и, ну, особенно, как бы, этим клеймят миллениалов,
Вообще, блин, миллениал — это такое очень размытое понятие. Это вот текущим миллениалом сейчас от 20 до 35, до 38.
Это очень разные люди.
Да, и это очень разные люди. Ну, то есть вот моему младшему брату 19. Ну, конечно, он уже Z, но типа все равно. И как бы я, мне даже еще не 35, но мы уже разные люди. Так вот, этим, в общем, клеймят миллениалов, а точнее игреков, ну, собственно, что то же самое, да, просто да, в буквы, если превращать. Что миллениалы все такие, типа, я особенный, и поэтому я буду делать что-то совершенно удивительно уникальное. И это эпоха индивидуализма. Вот на то, что ты сейчас говоришь, что если не я, то общность, это, мне кажется, очень советское. Ну, по сути, ну что ты там мог заиндивидуальничать особенно в Советском Союзе? Зато ты мог вот на Дое в Краснодарском крае, а я-то в Краснодарском крае, значит на Дое,
на Дое,
да. Даже если я механик, на Дое это мои.
Не, если я механик, то капец мои на Дое. А вот если я швея...
Но я швея в Краснодарском крае. Ну, смотри, я на самом деле не думаю, что это постсоветское или что-то такое. Мне реально кажется, что это прям вот общечеловеческое желание принадлежности к группе, но быть принадлежной группе типа «мы овны», ну, это совсем тупо.
А быть... Не скажи. Объясни это.
Только что отключились все астрологи и эти, как они, натальные карты, ретроградный Меркурий. Есть вот эта целая профессия, которые делают что-то человек, карту, не карту человека, а какую. Ну и ладно, они уже отключились.
Human design?
Да, да.
Господи.
Да, вот это вот. Короче, да, вот эта вот принадлежность, типа мы миллениалы, мы сибиряки, вот это вот землячество, вот сколько его, это просто невероятно. Просто в Советском Союзе было the same. Но я не думаю, что это как бы... Следствие, мне кажется, еще до этого всегда это земеля, вот это вот. Это
интересно, кстати, вот видишь, ну, мы с тобой не особо-то успели пожить при Союзе, типа даже года не прошло.
Ну да, но в паспорте у меня
и
это...
И у меня, и это так впечатляет всех иностранцев.
За грани, да.
Я показываю, да, что у меня, типа, страна рождения USSR, и все такие, да, просто вообще истерят.
Успели проскочить.
Успели, да. Вот. Мне кажется, что в Союзе не было вот этого как раз... Ну, по земле, короче, я не знаю. То есть это мои домыслы.
Нет,
у меня ощущение, что не было, потому что тогда не было национализма как такового.
Общий, ну, как бы вектор государства был на то, что все люди братья, все народы, там, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Я про землячество не то, что типа... Ну, короче, про вот такое вот региональное именно почвенники, земельное, что вот именно сибиряки, и сибиряки такие, да, краснодарцы нам, мы краснодарцы. Я больше про вот такое вот прям местечковое, вся вот эта вот малая родина, как понятие, малая, ну, да, родина. Мне хочется относить себя к общности, которую уже нельзя поставить в колонны и заставить идти строем за чьи-то идеалы. Потому что, как минимум, ну, то есть идеал — это что-то такое вот именно неподвержимое сомнению. Ну, мы подвергаем сомнению вообще все.
Есть интернет.
Да, есть много источников информации разных, и ты способен эту разную информацию получать. Вот это уже, наверное, ну, гибкость мышления, я думаю, это уже предустановка.
Негоже говорить о том, что мы вот сейчас, наше поколение, там, условно, 25-35, что мы такие супергибкие, и мы не встанем в колонны. Это мы с тобой условные жительницы больших городов. А возьмем кого-то подальше, поглубже, тех, кто не может читать на английском источнике, например. Даже не то, что источники на английском, там в столицах не все могут это читать до сих пор. Даже не знаю, но тем, кому неинтересно в это копать, потому что есть контент попроще.
Ну, я не представляю, как поставить в колонны тех, кто потребляет контент попроще. Их можно поставить...
Клипом Тимати и кого там еще.
Гуфа.
Угу.
Может быть. Но, понимаешь, это надо вот именно делать очень...
Если бы Фейс после своего вот этого «Она жрет мой хуй, как будто это бургер» начал читать не про зимнюю вишню, а про то, что Путин красавчик, за него бы вышли все вот эти вот ребята, которые слушали его
не знаю, предыдущие интересно. Треки. Но у меня вот, опять же, к тому, что мы особенные, миллениалы, ну, на самом деле, каждый так думали, особенными были только шестидесятники, но просто мы как бы реинкарнация шестидесятников, потому что они глотнули свободы. Поколение невероятное, оно готовилось вот в свои 10-15 лет при Сталине прожить понятную, очень серую, но очень понятную выстроенную по шаблону жизнь. И тут вдруг Хрущев, оттепель, и вот это все общение с иностранцами, которое тогда хлынуло, все вот эти вот студенческие фестивали, весь мир вдруг, ну и благодаря там научно-техническому прогрессу тоже, весь мир вдруг оказался доступен, поняли, какие шоры были на глазах, и вот это поколение, хлебнувшее именно, потом опять стали закручивать гайки. И мы все-таки, да, миллениалы, вот которым именно там 35, начиная с них, ну, мы такое невоспитанное поколение. То есть, условно говоря, у нас не было идеалов. То есть в Советском Союзе, по сути, роль воспитания подрастающего поколения полностью брало на себя государство. То есть какая бы маргинальная ни была семья, был институт школы, который вот полностью всю эту идеологию, и там дальше даже тот же Парфенов вот жалуется, что у меня нет образования, по сути, у меня, говорит, вот это вот журналистское советское образование, я, говорит, нашел свой диплом, у меня там из 15 предметов 10 — это история партии, история журналистики по партийным канонам, которые сейчас мне вообще никуда не уперлись. Но вот эта вся идеология, она была. Очень конкретные были, они на самом деле, по сути, они взяли имперскую кальку и переложили. То есть, что вот в империи было это «душу Богу, сердце даме, жизнь государю, честь никому», что в Советском Союзе «за родину, за Сталина».
«Душу партии, сердце партии, жизнь партии,
честь никому». Какие нам идеалы? То есть, советские идеалы запретили, а имперские попраны так давно, что уже и не вспомнишь. И, по сути, вся воспитательная роль нашего поколения легла на плечи родителей. То есть если раньше почти там на 100%, ну ладно, окей, пускай на 80% это все вкладывало государство, но и родителям вкладывали примерно то же самое, поэтому 20%, которые вкладывали в голову родителей, было глобально тоже. То нашему поколению в школе вообще не, ну, как бы вкладывали разное. Каждый год историю переписывали, новые учебники все время в разных школах. И открытый интернет, и журналы «Молоток» и «Кулгёл», и мы такие И родители, которые там даже свои 20% хер знают, как вкладывать, что вкладывать, потому что тоже советских идеалов для них уже как бы и не осталось. Ну, кто что мог, тот то и вкладывал. А в основном, ну вот типа, ну какие сами себе идеалы придумаете, такие и с такими вам и жить. И поэтому, ну вот мы более разношерстные, что ли. Кто в лес, кто под дрова. Наверное, проще всего, ну да, самый короткий путь это был не изучать ничего дополнительно, принять доктрину по накатанной той же самой партии. Ну то есть интеллигенция-то она, в принципе, никогда, мне кажется, не была пропартийная.
Никогда. Ну, как в, там, условно, в 30-х того века ссылали все вот эти философские пароходы, или как там его, философский пароход, мне кажется, да, он так назывался, когда там более 100 деятелей науки, искусства, культуры сослали. И, ну, не могу сказать, что сейчас то же самое происходит, как бы неофициально-то никого не ссылают, конечно, но люди, занимающиеся примерно тем же самым наукой в основном, искусством, они такие по съёбкам быстренько, оп-оп. Марк мне, брат мой, собственно, младший, вдруг кто не в курсе, сказал недавно, что он посмотрел какое-то интервью чуть ли не с Лебедевым.
Чуть ли не с Лениным.
А я прям уже надеюсь, что как тупака скоро Ленина воскресят. Охеренно было бы, да. Так вот, короче, какое-то интервью посмотрел, какой-то мужик говорил про то, что во все времена правящая верхушка стремилась ограничить образование, потому что образованные люди всегда становились проблемой. По сути, все те люди, которые встали на передовую революции, это выпускники Царскосельского лицея. Это типа пушкинские кореша. И вот мы с Дашей недавно как раз гуляли по вот этому зеленому Московскому кольцу, я с ней поделилась этой мыслью, и она мне сказала, что чуть ли даже Пушкин не собирался участвовать, но там его экипаж где-то остановили, и он там не доехал.
Ну, это на минуточку история про декабристов.
Да. Про декабристов. Ну что, короче, я-то просто не знала, что Пушкин как-то в этом был замешан.
Да, так там же все, там же и Пушкин, и все-все-все.
Да, ну вот что...
Пушкин.
Короче, да, что все вот эти вот его царскосельские кореша, они в итоге пошли и сопротивляться системе.
Ну, это 825 год, да.
Сейчас, по сути, поэтому тоже довольно так странно ограничивают образование, вот что в последнее время стали больше
и забирать в армию. И сейчас, конечно, ну, всех очень сильно бомбануло в интернете за то, что призыв не будут отменять.
Угу.
Типа, что может быть большим рассадником заразы, если не, чем, когда, если не казармы? Ну, короче, супер странно, но, с другой стороны, при такой неспокойной ситуации как бы глупо было бы отказываться от призывников. В смысле, это я не оправдываю, а как бы пытаюсь понять логику ребят вот этих.
Я думаю, что начнем с того, что эта махина очень неповоротливая, ну, вообще вся армейская машина, и отмена призыва — это не вот так. Ну, то есть это IT-компания может запустить доставку через 4 часа после объявления самоизоляции, а как бы армия — это Левиафан, она гораздо более неповоротлива. Тем интереснее и тем мое уважение Советскому Союзу, что как раз... Анита...
Цой. Прости.
Что? Они-то как раз всему населению повально стали давать образование. Наверное, мысль, к которой я прихожу, когда во мне начинает просыпаться вот это вот возрастное смирение, то, что...
Возрастное смирение, говорит Таня в 28.
Да. Империя строила дворцы для господ, для князей и так далее. А Союз строил дворцы для людей.
Для молодежи.
И называл их метро.
А!
С точки зрения бюджетов, вот эти вот выкапывания всего, вот эти фрески и так далее, ну, да, это реально памятник архитектуры, искусства. Московское метро, ну, петербургское тоже.
Mm-hmm.
Ну, знаешь, в Новосибирске есть красивая станция.
Какая?
Гагаринскую люблю. Она подсвечивается. Очень невысокие, как говорят, требования к красоте. Она подсвечивается. Реально, это храмы, ну, как дворцы для народа. Да, дворцы молодежи те же самые. Что ко мне приходит со смирением?
Возрастным.
Возрастным. Не стоит ничего демонизировать. Причем вот не именно, что не стоит ничем слепо восхищаться, а что не стоит ничего демонизировать. Всегда есть плохое, есть хорошее. Мир, ну, не черно-белый.
Конечно.
Такая простая мысль. Но вот то, что, допустим, люди, которые боятся возвращения в Советский Союз, и люди, которые оголтело его хотят, на самом деле это, в принципе, одни и те же группы населения. Одни говорят про хорошее, а другие говорят про плохое. А было и то, и правы, и те, и те.
Да.
Видишь, как круто. Говоришь просто мысли, которые, ну, очевидны абсолютно, и типа ты самый умный тут.
Просто я пытаюсь понять, к чему ты ведешь. К тому, что как бы это все завершает нашу дискуссию.
Потому что я хочу присоединение Крыма.
Не, он уже.
Ну да, в смысле, не хочу Крым отдавать.
Проснись, Таня, ты обосрался. Уже Крым присоединили.
Не хочу Крым отдавать. И хочу Беларусь и Казахстан присоединить тоже.
Давай как-то логически завершим это...
Бесконечные...
Бесконечные разговоры. Мне очень просто интересно... Интересно то, что ты сказала в самом начале, еще до того, как мы начали писать подкаст, про свою консервативность. Давай поэтому так, я сейчас немножко поиграю в Дудя.
Давай.
И задам тебе блиц вопросы.
Отвечать можно не обязательно коротко.
Не обязательно коротко, да нет. Обязательно, Таня, коротко. Уже как бы 00:20, обязательно коротко. Назови три сферы, в которых ты консервативна.
То, что я реально разделяю взгляды на вот эти вот всякие империалистические амбиции.
Хорошо.
Я готова, ну, условно отдавать свои деньги на то, чтобы дотационным регионам греметь яйцами.
Окей, хорошо. Один.
Следующая сфера — это про историю вообще Советского Союза, в частности, Второй мировой войны, и именно вот той пропаганде, которая была. То есть я уже вспоминала того же самого Анатолия Иванова, могу вспомнить того же самого Фадеева. То есть это люди, которым кремлевская пропаганда платила за то, что они пишут, а я их читала в детстве. И читала очень внимательно, и мне это все очень нравилось. Отношение к вот этим вот советским достижениям, советским подвигам у меня реально трепещущее. То есть ничто не может меня ввести настолько в какой-то вот транс. То есть я не знаю, там...
То есть матроса, мокрый... все вот это вот, да?
Да. Мокрый щеночек под дождем у меня не вызывает... практически вообще никаких эмоций. Да, вот Александр Матросов у меня вот пробивает.
Да, Матросов всех пробивает, мне кажется. Мне интересно, правда это вообще или нет?
Ну, а глобально, а почему он пробивает? А он пробивает, потому что была целая пропаганда развернута. Был вот такой вот герой. Какая-нибудь Зоя Космодемьянская, какой-нибудь Мересьев. Просто было очень...
Покрышкин, Северяк. Покрышкин,
конечно, Чкалов. Никто не умаляет их заслуг. Они совершенно определенно тоже причислены к лику советских святых. И поэтому они в нашей голове такие.
Хорошо. Третий пункт.
Это вот уже, наверное, про мое личное. Один раз я что-то пробую, оно мне нравится, и я даже не буду пробовать новое. То есть я вот попробовала Кинзмараули красное, полусладкое, которое нормальные люди даже за вино не считают. Вот оно мне нравится, и все. И я даже не буду пробовать другие вина, потому что у меня есть Кинзмараули, я точно знаю, что оно мне нравится, и не буду. Ну, из серии я прям знаю людей, которые принципиально никогда не смотрят фильмы на второй раз.
Угу.
У меня есть фильмы, которые, я не знаю, по 8, 10, 50 раз пересматривала. Я не хочу смотреть новый фильм, потому что я знаю, что вот этот вот фильм, он гарантированно прекрасный. Ну, это уже скорее там вывод, да, из консервативности, что сейчас в условиях коронавируса я стала сильнее чувствовать консерваторство. Это понятно, что, ну, условия нестабильности, и ты хочешь прижаться...
Законсервировать себя.
Да, и ты хочешь прижаться к чему-то, что хоть как-то обещает тебе стабильность. И вот этим, наверное, закончим. Расскажу историю, как Сталин преподавал урок министрам. Он говорил, знаете, как с народом надо?
Раз, чтобы, три,
чтобы он тебя любил. Взял курицу, вот она вот бегает по двору, ощипал ее прям вот до последнего перышка.
Живую?
Живую.
Сталин же. Но я же этот, стереотипный Сталин. Я же собственными руками, младенцем в душе.
И как бы, казалось бы, курица должна убежать, потому что ее только что этот человек ощипывал. А она нет. Она прижалась к его сапогу, потому что он теплый. И вот и жмется, и стоит, и доверяет. Он говорит, вот так, и с народом надо.
Мы не хотим порефлексировать на тему курицы.
Пускай закончить.
Пускай
живут люди с этой мыслью.
С этой мыслью, да. Спасибо, что вы были с нами. Это был рандомный подкаст от Кати и Тани. Мы даже не придумали ему название, но, возможно, когда мы его выложим, мы его придумаем. Всем доброй ночи. Обнимаем вас на безопасном расстоянии. Рекомендуем ОБОС.
Фига себе, у тебя радиоведущая включилась.
Хлопнула дверь за спиной.